Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В результате аварии на шахте «Распадская» в Кемеровской области к вечеру 10 мая установлена смерть 32 человек. Под землей остаются еще до 60 горняков. Необъективная работа грузинских телекомпаний становится частой причиной критики со стороны международных наблюдателей и оппозиции. Почему президент Грузии Михаил Саакашвили так много времени проводит за рубежом? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: количество погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» в Кемеровской области увеличилось до 32. Нино Бурджанадзе собирается бороться за внеочередные президентские выборы в Грузии. Более десятка оппозиционных украинских партий и общественных объединений создали сегодня так называемый «Комитет защиты Украины». По последним данным, количество погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» в Кемеровской области увеличилось до 32 человек. Таким образом, количество погибших в результате взрывов составило 32 человека, говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, тела всех погибших подняты на поверхность. В шахте остались только шахтеры, 58 человек. Глава МЧС Сергей Шойгу заявил, что причиной взрывов на шахте «Распадская» мог стать внезапный выброс метана. Владельцы шахты говорят, что приборы не зафиксировали отклонения от нормы. Лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе собирается бороться за внеочередные президентские выборы в Грузии. Об этом она заявила в утреннем эфире телекомпании BBC. Президент, который разрушил в Грузии все демократические институты и потерял 20% территории страны, не имеет права руководить государством, заявила Бурджанадзе. Бурджанадзе также отметила, что на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным и руководителем российского ведомства иностранных отношений Сергеем Лавровым, прошедшей в Москве, вопрос о снятии с повестки дня вступления Грузии в НАТО не ставился. Нино Бурджанадзе 9 мая присутствовала на праздничных мероприятиях в Москве, а днем раньше 8 мая встретилась с Путиным. Тбилисский городской суд избрал меру наказания 7 участникам инцидента в телекомпании «Кавказия» — двухмесячное предварительное заключение. Судья Георгий Аривадзе не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении под залог. Задержанным предъявлено обвинение по двум статьям — создание помех журналистам, выполнение профессионального долга и хулиганство. Первое предусматривает лишение свободы до 2 лет, вторая — от 2 до 5 лет. Присутствующие на суде члены Союза православных родителей заявили, что у следствия нет никаких доказательств вины их соратников, и их задержали только на основе показания сотрудников телекомпании «Кавказия», что, по их мнению, не может служить доказательствами вины. Всего во время инцидента в телекомпании «Кавказия» были задержаны 8 человек. Один из них был освобожден вчера.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киеве оппозиция объявила о создании Комитета защиты Украины. Комитет защиты Украины объединил в частности парламентские партии, а также непредставленную в Верховной Раде праворадикальную свободу. Главные цели комитета – отстаивание целостности и суверенитета государства, противостояние любым попыткам установления иностранного контроля над стратегическими предприятиями и борьба за сохранение евроатлантического выбора Украины. По инициативе новой организации 11 мая под стенами парламента планируется многотысячный митинг с требованием отстранения от власти действующего президента Виктора Януковича, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Комитет защиты Украины объединил в частности парламентские партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, «Реформа и порядок», «Народный рух», «Народную самооборону» Юрия Луценко, а также непредставленную в Верховной Раде праворадикальную свободу Олега Тягнибока. Координатором организации единогласно избран писатель Дмитро Павличко. Он заявил, что главные цели комитета – отстаивание целостности и суверенитета государства, противостояние любым попыткам установления иностранного контроля над стратегическими стратегическими предприятиями и борьба за сохранение евроатлантического выбора Украины. По инициативе новой организации 11 мая под стенами парламента планируется многотысячный митинг с требованием отстранения от власти президента Виктора Януковича. Как утверждает оппозиция, после недавней ратификации в Раде соглашения о фактически бессрочном пребывании российского Черноморского флота, Янукович собирается отдать под контроль России ключевые отрасли украинской экономики. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Варшаве вспоминали жертв катастрофы под Смоленском. Исполнился месяц со дня катастрофы самолета президента Польши. По всей стране сегодня проходят богослужения, траурные концерты и другие мероприятия в память о погибших пассажирах президентского самолета. Передает из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Утром у президентского дворца в Варшаве под звон колоколов близлежащих костелов группа политиков, прежде всего из партии «Право и справедливость», одним из основателей которой был Лех Качинский, но также и простые варшавяне, возложили цветы и зажгли свечи в память о жертвах катастрофы. Между тем, в воскресенье на этом же месте состоялась массовая демонстрация, участники которой требовали создания международной комиссии для как можно скорейшего и объективного расследования причин катастрофы. Нас обманывали, уверяя, что, например, место катастрофы тщательно обследовано, что оно охраняется. А оказалось, что это совсем не так. Почему от нас скрывают информацию? Мы этого не понимаем, заявил один из участников демонстрации. По всей стране сегодня проходят богослужения, траурные концерты и другие мероприятия в память о 96 погибших пассажирах президентского самолета Ту-154. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Биржи стран Европы отреагировали ростом котировок на решение министров финансов Евросоюза, согласовавших механизм поддержки единой европейской валюты. После долгих переговоров в Брюсселе министры финансов договорились создать фонд, который будет предоставлять кредиты и гарантии по кредитам общей суммой почти на 1 триллион долларов для того, чтобы поддержать страны с большим долгом, такие как Греция, Испания и Португалия.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, в студии Демис Паландов. В Кемеровской области на шахте Распадская с 8 на 9 мая произошли два взрыва. В результате аварии к вечеру 10 мая установлена смерть 32 человек. Под землей остаются еще до 60 горняков. Более 60 человек ранены. Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Сегодня вечером министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу в ходе видеоконференции с президентом России Дмитрием Медведевым сообщил, что спасательная операция на шахте продолжается, однако шансов найти живых все меньше. Ранее в тот же день глава МЧС говорил о том, что у спасателей остается только 48 часов для того, чтобы спасти тех, кто остается в двух самых опасных частях шахты. В ликвидации последствий аварии участвуют более 560 человек и 125 единиц техники. В том, что стало причиной такой страшной аварии на самой крупной российской угольной шахте, разбиралась корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Специалисты оценивают последствия взрывов на шахте как катастрофические. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель профсоюза работников угольной отрасли Иван Махначук.
Руководство шахты находится на шахте, и там им виднее. Я же думаю, все-таки склонен к тому, что, во-первых, шахты, пласты, которые она разрабатывает, они склонны к горным ударам и к выбросам. И поскольку, по информации, взрыв, авария произошла в лаве, добычной, где добывался уголь, я склонен к тому, что там был либо выброс, либо горный удар.
У этой аварии есть что-то особенное? Вот говорят, что шахте 37 лет. Это могло как-то повлиять на уровень?
Абсолютно никакой связи между возрастом шахты и данной аварии быть не может. Это все зависит в большей степени от тех пластов, на которых мы работаем, где мы добываем уголь. Они добывают марку К, это уголь. Пласты очень сложные, очень газообильные, и шахта опасная, сверхкатегорийная по газу метану, по выбросам, по ударам. Максимальная метанообильность – это выделение 162 кубических метра в минуту газа метана. И поэтому я склонен считать, что, скорее всего, там был выброс.
Я консультировалась с независимыми экспертами, которые называют шахту Распадская одной из самых высокотехнологичных шахт вообще российских. Они говорят о том, что действительно руководство предприятия уделяло много внимания и безопасности рабочих, и оборудованию. То есть получается, что вот эти аварии, да, могут произойти везде, даже там, где вкладывают деньги и в оборудование, и в технику безопасности.
Давайте исходить из того, что шахта – это горное производство, и работы ведутся на глубине до 500 метров на шахте Распадская. В данном случае у нас в Ростовской области работы ведутся на глубине более километра. Второе, там есть особенности залегания горно-геологических пластов с углем и особенно специфика проведения горных выработок. Горные выработки и все, что там находится, находится под постоянным напряжением горных пород, под постоянным давлением. И что произойдет с этим напряжением пород в земле, в землёй толще, как они сыграют и как бы как они себя поведут, ну, спрогнозировать бывает не всегда удается. Поэтому возможность аварий, да, действительно, на подземных работах, она достаточно велика, и мы имеем эти случаи, а то, что шахта одна из лучших в России, она действительно одна из лучших, потому что там были решены вопросы механизации, конвейеризации подземных работ, вопросы вентиляции, вопросы дегазации и так далее, вопросы автоматизации. Поэтому я сам был неоднократно на этой шахте, я видел, как бы, как это все сделано, и поскольку я сам горняк, 12 лет проработал в шахте под землей, и в лаве, и на проходке, знаю, что это такое, я могу смело утверждать, что это одна из лучших шахт. А что произошло, стало причиной аварии, на данный момент, я думаю, никто вам сказать не сможет.
По оценкам экспертов, шахта Распадская оборудована по последнему слову техники, и безопасности шахтеров там всегда уделялось повышенное внимание. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся в наш регион. Необъективная работа грузинских телекомпаний становится частой причиной критики со стороны международных наблюдателей и оппозиции. Перед предстоящими выборами в местные органы власти сразу несколько организаций, в том числе международных, занялись активным мониторингом того, как грузинские телеканалы рассказывают о конкурирующих кандидатах на пост мэра Тбилиси. О первых итогах этого мониторинга расскажет наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Впервые на грузинском телевидении на прошедших выходных прошли дебаты среди кандидатов на пост мэра Тбилиси. До этого во время предыдущих выборов обсуждений в подобном формате не получалось из-за того, что один из кандидатов, как правило, от правящей партии, отказывался участвовать в дебатах. В этот раз все вышло, и кандидаты на равной основе отвечали на одни и те же вопросы. Уже после дебатов многие политики говорили, что им такой формат по нраву. В социальной сети же и на форумах начали писать, что передача во многом была скучновата. Но несмотря на все замечания в отношении первых предвыборных дебатов, глава попечительского совета общественного телевидения Ливан Гахеладзе отметил главное достоинство такого формата.
«Мы все видели первые на моей памяти политические дебаты, в которых почти отсутствовали эмоции. Получился максимально деловой разговор с конкретными обещаниями и конкретными замечаниями»,
сказал Ливан Гахеладзе. Грузинские телекомпании уже несколько последних недель активно освещают предвыборную кампанию кандидатов в мэра Тбилиси. Но, как правило, это бывает во второй половине новостных выпусков полуминутными сюжетами с картинками со встречи с избирателями. Мало какая телекомпания в новостях детально освещает политическую программу кандидатов. Но даже когда это случается, новостной продукт часто бывает далек от непревзятости, отмечают международные наблюдатели ОБСЕ. На прошедших выходных они опубликовали свой первый промежуточный доклад о предвыборной ситуации, в котором говорится, что несмотря на разнообразие грузинской медиа, местные СМИ разделены по политическому признаку.
«Только некоторым средствам массовой информации удается проводить более или менее независимую редакционную политику. Международные и местные медиаорганизации обвиняют правительственных чиновников и оппозиционных политиков в том, что они посредством личных связей с руководством и владельцами конкретных СМИ пытаются вмешиваться в редакционную политику»,
говорится в промежуточном докладе наблюдателей ОБСЕ. Они не указывают, у каких из телеканалов проблемы с давлением извне. Из полуторанедельного исследования социологической организации «Кавказский исследовательский ресурс-центр» становится ясно, что национальные телекомпании «Первый канал», «Рустави-2» и «Имеди» склонны более позитивно освещать события вокруг кандидата от правящей партии Гигио Гулава. «Маэстро» и «Кавказия», вещающие над Тбилиси и его пригород, об Гулава говорят либо отрицательно, либо нейтрально. Зато там часто встретишь позитивное освещение кампании двух кандидатов от оппозиции – Чакли, Аласани и Звиады Дзигури. При этом новости об Угулава занимают 30% всего эфирного времени 6 грузинских телекомпаний. И примерно в 2 раза меньше там показывают Аласани, Дзигури и кандидата в мэры Тбилиси от Христианско-демократической партии Георгий Чантурия. Несколько раз меньше, а в некоторых случаях и вообще не показывают 5 остальных претендентов на пост главы столицы. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему выборов. Предупреждение о недопустимости использования административного ресурса сделал сегодня на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Зураб Харатишвили. В частности, председатель комиссии напомнил кандидатам о недопустимости использования бюджетных денег для предвыборной кампании. По словам Харатишвили, 13 мая ЦИК проведет разбирательство по докладам, которые представили в комиссию Ассоциация молодых юристов и Международная прозрачность. Подробности в материале Беслана Музова.
Председатель избирательной комиссии Зураб Харатишвили сегодня заострил внимание на одной конкретной проблеме, а именно запрет на увеличение расходов муниципальных бюджетов после 30 марта. Именно с этого дня, согласно грузинскому избирательному законодательству, истек срок, когда городские и районные администрации имели право вносить изменения в бюджет. Как говорит пресс-спикер комиссии Юлия Дангадзе, на самом деле до сих пор ЦИК не зарегистрировал пока ни одного факта о злоупотреблении административным ресурсом.
13 мая в ЦИКе будет сессия, на которой мы будем обсуждать все эти заявления, которые вошли в ЦИК насчет использования административных ресурсов. Есть некоторые организации, которые предъявили нам эти заявления.
В то же время, как говорит координатор проектов международной организации Transparency International Нино Хатискаци, на самом деле был зафиксирован только один случай увеличения бюджета на местном уровне.
Потом и в Аджаре такое изменение произошло 30 апреля, и этот был один факт, который мы передали в Центральной избирательной комиссии. Кроме этого, были использование административных ресурсов, которые уже являются кандидатами, и они не являются Гамгебели, но они используют машину, которой пользовался, когда он был на посту. Также они пользовались корпоративными телефонами, которые у них были, когда были на посту. Были случаи, когда национальное движение в Озургете перекрыл дорогу, и они сообщили об этом местному муниципалитету на день раньше. По закону они должны были это сделать на 2 дня раньше.
Однако, по словам Хатискаци, гораздо больше тревогу вызывают именно те программы, которые были запланированы еще до 30 марта. В частности, Transparency International обращает особое внимание на то, как возросли социальные программы в Тбилиси. В ответ на это мэр Тбилиси Гиги Угулава и Межведомственная комиссия по содействию выборам отметили, что социальные программы следует развивать, невзирая на то, идут ли выборы или нет. Представители международной организации отмечают, что, конечно, между ними и властью всегда будет разница понятий об административном ресурсе. Однако при этом эксперты Transparency International отметили такую закономерность. В те годы, когда никаких выборов не намечается, социальные программы сворачиваются, а вот перед выборами они опять разворачиваются. Например, в бюджете Тбилиси уже запланировано 3 миллиона лари на ваучеры бесплатного медобслуживания. В прошлом году, когда не было никаких выборов, на эту программу было выделено всего 15 тысяч, то есть разница в 200 раз. Как говорится, председатель республиканской партии Тинатин Хидашели, эти социальные программы, которые то вводит, то отменяет правительство, в значительной степени влияют на исход выборов.
Это вот как раз то, о чем мы говорим, что у правительства есть свой резерв, около 160-180 тысяч избирателей. Это как раз вот те люди, которые пользуются во время выборов ваучерами, субсидиями и так далее.
Однако, если политик Хидашели считает, что ситуация в целом изменилась к худшему, то в Transparency International отмечают, что по сравнению с выборами 2008 года ситуация во многом улучшилось. Уже нет откровенного игнорирования бюджета, нет практики перечисления бюджетных денег партийным активистам. Ну и кроме того, сотрудники муниципалитетов теперь начали уходить в отпуск и заниматься агитационной деятельностью, уже не будучи облеченными властью. И все же, неправительственные организации отмечают, что выборы в органы местного самоуправления гораздо меньше политического веса, чем у выборов президента или парламента. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
День Победы над фашизмом праздновали не только на Красной площади, где вчера впервые прошагали военные стран-союзников, но и в Абхазии. Впрочем, сегодня мы хотим поговорить не о том, какие мероприятия провели власти самопровозглашенной республики. Наш постоянный комментатор из Сухуми, Энал Хашик, расскажет о том, чем была для Абхазии Вторая мировая война.
Для Абхазии Вторая мировая война действительно оставила огромный след, след памяти. Перед началом Великой Отечественной войны на территории республики проживало не больше 400 тысяч человек. Из них 55 тысяч ушло на войну. не вернулось с полей войны. 17 500, в том числе и мой дед Омеркечиба Кики Хусрабович, который пропал без вести под Керчью. К сожалению, таких пропавших без вести и до сих пор много. Если исходить из того, что война считается законченной, как только будет предано тело земле последнего павшего воина, если исходить из этого правила, то для моей семьи эта страничка военная, страница Второй мировой войны еще не закрыта. Как, впрочем, для многих и многих сотен, а может быть сотен тысяч, а может быть и миллионов людей. Абхазия, чью территорию, в принципе, лишь немного охватила Вторая мировая война в пределах отрогов Большого Кавказского хребта. Тем не менее, здесь очень много людей, которые до сих пор не погребены. До сих пор многие считаются пропавшими без вести. В 1942 году немецкие спецподразделения Дельвейс так и не смогли пробиться через 3 перевала, которые вели на территории Абхазии. Это Санчарский, Глуховский, Марухский. И это Красной армии далось большой ценой. В отличие от немецкого подразделения, которое было специально подготовлено для ведения боевых действий в горной местности, в Красной армии таких подразделений на тот период не было. И не было не только специализированных подразделений, не было и специализированного оснащения, не соответствующего обмундирования для солдат. В итоге многие из них там на высоте 3 500 — 4 000 метров просто гибли либо от голода, так как продовольственные обозы не могли подняться на эту высоту, либо от холода, замерзая в вечных ледниках Кавказских гор, либо просто срывались в глубокие пропасти. И до сих пор очень много тел погибших, которые так и не преданы земле. И, к сожалению, если в советское время все-таки там по всей территории Советского Союза существовали различные поисковые отряды, которые занимались этой проблемой, то с развалом Советского Союза на территории Абхазии этим фактически некому заниматься. Так что вот эта ситуация с солдатами, которыми не были оказаны последние почести, она остается как бы открытой.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик Сухуми.
Эхо Кавказа.
Вчера грузинский телеканал «Рустави-2» показывал телезрителям, как проходил визит Михаила Саакашвили в Коста-Рику. Там грузинский президент присутствовал на инаугурации нового президента. Со мной на прямой связи из Тбилиси находится политолог, бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе. Зураб, добрый вечер.
Добрый вечер.
Зураб, я предлагаю сегодня обсудить международные поездки грузинского президента. Однако перед этим давайте послушаем материал моей коллеги Кэти Бочуришвили.
В воскресенье президенту Грузии Михаилу Саакашвили предоставилась возможность попрактиковаться в испанском языке, который, в числе прочих, как утверждают его биографы, он выучил в пору студенчества в Колумбийском университете. Глава грузинского государства присутствовал на инаугурации президента Коста-Рики Лауры Чинчилья в Сан-Хосе и общался сначала с принцем Испании Филиппе де Бурбоном, а потом и с президентом Колумбии Альваро Урибе, сидя между ними во время церемонии. Потом продолжил уроки испанского с пригласившей его на обед самой Лаурой Чинчилья и с президентами Гондураса и Гватемалы. Судя по тому, как грузинский телеканал «Рустави-2» не дал перевода слов грузинского президента, надо думать, что слушателю предлагалось лишь насладиться его произношением. Если верить тбилисским телеканалам, то Михаил Саакашвили был единственным из лидеров зарубежных стран, не входящих в состав Южной Америки. Чем руководствовались организаторы церемонии, внося в список приглашенных гостей Михаила Саакашвили, неизвестно. Не уроками же испанского в самом деле. Но, судя по всему, это был классический пример сочетания приятного с полезным. Пресс-секретарь президента Манана Манджгаладзе в преддверии визита сообщила журналистам, что грузинская делегация встретится встретиться с некоторыми лидерами стран Латинской и Центральной Америки, в том числе Аргентины, Бразилии, Кубы, Эквадора и Боливии, и что все эти страны выражают неподдельный интерес к экономике Грузии. Это новый регион для Грузии, необходимо налаживать контакты и укреплять наши позиции в этом регионе, заявила Манджгаладзе. Прежний пресс-секретарь президента Грузии Медея Халкаци, которая вот уже 4 года проживает в Коста-Рике, тоже считает, что визит Михаила Саакашвили в регион сослужит стране большую службу.
Об этом визите очень много говорили. Большая новость, что приезжает Саакашвили, и всем было интересно посмотреть на него. О Грузии слышали, но много вы не знали. И очень многие друзья, которые живут в Латинской Америке, мне писали, что вот в Коста-Рику приехал Саакашвили. То есть это была очень хорошая и положительная новость. И я считаю, что Грузия в ее сегодняшнем положении, с проблемами, которые там существуют, с этими территориями, которые на сегодняшний день оккупированы, я считаю, что очень важно иметь новых таких очень близких друзей.
По всей вероятности, именно такой поворот событий позволил грузинским телеканалам найти собственное объяснение этому визиту, обскакать и утереть нос российским лидерам. По утверждению Рустави-2, российский президент Дмитрий Медведев собирался на церемонию инаугурации, однако, узнав о том, что в числе гостей будет Михаил Саакашвили, передумал лететь в Сан-Хосе. Теперь, надо предположить, президенты остальных латиноамериканских стран хорошенько подумают, прежде чем последовать примеру признавших Абхазию и Южную Осетию, Никарагуа и Венесуэлы. Правда, как мог российский президент 9 мая предпочесть параду на Красной площади зрелище с участием костариканских быков в далеком Сан-Хосе, журналисты почему-то не объяснили. Теперь самое главное – дождаться самого президента с его впечатлениями. Последние длительные вояжи Михаила Саакашвили породили в Грузии уже ставший расхожим анекдот. В МИД Грузии раздается звонок, и голос спрашивает, когда возвращается президент Саакашвили. А он уже вернулся. Как, он уже в Вашингтоне? Да нет же, в Тбилиси. А я звоню из Штатов. Его здесь нет уже 3 дня, и все волнуются.
Это был материал Кэти Бучуришвили. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси политолог, бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе. Зураб, вы слышите меня, да?
Да-да, слушаю вас.
Зураб, скажите, пожалуйста, это вообще нормально, что президент Грузии так много времени проводит за рубежом? С чем это вообще связано? Грузинский МИД не справляется со своей работой?
Видите ли, вот я хотел бы вот так в шаловливом стиле продолжить разговор, значит, о его поездках, но все-таки, наверное, здесь что-то кроется, значит, Саакашвили в Коста-Рику, скорее всего, поехал не для того, чтобы практиковать испанский, а есть какие-то, видимо, цели поважнее. Ну, пока нам это, значит, наши политики не говорили, какие там прошли встречи, не отчитывались, но, наверное, нетрудно догадаться, что речь идет об Абхазии и в Хинвальском регионе Южной Осетии. Из 3 стран, которые признали независимость, 2 государства из Латинской Америки. И, ну, тоже не секрет, что некоторые страны, видимо, заинтересованы в каких-то легких финансовых поступлениях, и не исключено, что они это могут получить, если они признают вот независимость этих 2 государств. Возможно, есть такие информации, которые есть у наших властей, и они стараются как-то предупредить подобное развитие событий. Скорее всего, это связано с этим.
Зураб, ну а как Михаил Саакашвили может, в принципе, ну, перебить ставку России, например, финансовую? Или что он может сделать, то, чего не может сделать министр иностранных дел? Ведь, насколько я знаю, из министерства ездили по странам Латинской Америки вот буквально совсем недавно.
Ну, это вопрос, который, видимо, задаются и латиноамериканцы, те, которые думают, что лучше получить деньги, или все-таки смотреть на мировое сообщество, как оно себя ведет и так далее, смотреть на собственные проблемы. Ну, в сепаратизме вы сами знаете, какая проблема. Значит, нет, а завтра уже есть. И очень мало стран, которые не имеют какие-то подобные проблемы внутри. Так что деньги всем нужны, мировой кризис, но есть и политический риск все-таки. В этом надо убеждать латиноамериканцев, чтобы они это не делали. Видимо, этим руководствуется наш президент.
Понятно, спасибо большое, Зураб.
Говорил, да.
Да, спасибо вам большое.
Вот это на это похоже, да.
Да, спасибо, Зураб. Напоминаю, с нами на прямой связи из Тбилиси был политолог, бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
По последним данным, количество погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» в Кемеровской области увеличилось до 32 человек, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, тела всех погибших горноспасателей подняты на поверхность, в шахте остались только шахтеры, 58 человек. Глава МЧС Сергей Шойгу заявил, что причиной взрывов на шахте «Распадская» мог стать внезапный выброс метана. Владельцы шахты говорят, что приборы не зафиксировали отклонения от нормы. Биржи стран Европы отреагировали ростом котировок на решение министров финансов Евросоюза, согласовавших механизм поддержки единой европейской валюты. После долгих переговоров в Брюсселе министры финансов договорились создать фонд, который будет предоставлять кредиты и гарантии по кредитам общей суммой почти на 1 триллион долларов для того, чтобы поддержать страны с большим долгом, такие как Греция, Испания и Португалия. Массовое захоронение, в котором находились тела почти 250 косовских албанцев, найдено сегодня на юге Сербии в городе Рашка. По данным прокуратуры Сербии, захоронение относится к косовскому конфликту 90-х годов. Расследование ведется совместно прокуратурой Сербии по делам о военных преступлениях и полицейской миссии Евросоюза в Косово. В России запрещено открывать новые пункты обмена валюты. Существующие пункты должны быть до 1 октября закрыты или преобразованы в другие подразделения. Соответствующее постановление Центрального банка России вступило в силу сегодня. В руководстве ведомства это решение объясняют необходимостью борьбы с многочисленными нарушениями и мошенничеством. По последним данным, за полгода число обменных пунктов валюты в Москве и области резко сократилось. Сейчас их чуть более 600. В Великобритании продолжаются переговоры о формировании нового правительства. По итогам парламентских выборов ни одна из партий не получила абсолютного большинства. Руководители консерваторов и либерал-демократов заявили, что на сегодняшних переговорах был достигнут существенный прогресс. Между тем, лидер либерал-демократов Ник Клег встречался сегодня не только с Дэвидом Кэмероном, но и с действующим премьером, лидером лейбористов Гордоном Брауном. Без поддержки занявших третье место либерал-демократов ни консерваторы, ни либористы не смогут сформировать правительство большинства. В Варшаве вспоминали жертв катастрофы под Смоленском. Исполнился месяц со дня катастрофы самолета президента Польши. По всей стране проходят богослужения, траурные концерты и другие мероприятия в память о погибших пассажирах президентского самолета. В Киеве оппозиция объявила о создании Комитета защиты Украины. Комитет защиты Украины объединил, в частности, парламентские партии, а также непредставленную в Верховной Раде праворадикальную свободу. Главные цели комитета – отстаивание ценностей и суверенитета государства, противостояние любым попыткам установления иностранного контроля над стратегическими предприятиями и борьба за сохранение евроатлантического выбора Украины.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Мировые финансовые рынки очень позитивно отреагировали 11 мая на решение Евросоюза о создании специального резервного фонда для предотвращения разрастания долгового кризиса в странах еврозоны. Курс евро повысился к доллару более чем на 1,5%. О смелом решении ЕС материал корреспондента «Радио Свобода» Сергея Сенинского.
750 миллиардов евро – это 7 нынешних годовых бюджетов Европейского Союза, которые формируются за счет отчислений каждой из 27 входящих в ЕС стран на сумму, равную примерно 1% годового ВВП. Собственно, европейская часть будущего фонда составит 500 миллиардов евро. Остальные средства в случае необходимости можно предоставить в виде кредитов Международный валютный фонд. Руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии, которые в соответствии со статьей 122 Лиссабонского договора могут предоставляться странам еврозоны в случае крайней необходимости. Вторую часть фонда, до 440 миллиардов евро, составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
440 миллиардов евро не есть кредиты, которые одни страны еврозоны готовы в случае необходимости предоставлять другим странам региона, нуждающимся в такой помощи. Кредиты, конечно, не исключаются, но в основном речь идет о предоставлении странами-кредиторами своих гарантий под те или иные заемные средства для нуждающихся стран. Часть средств для оказания финансовой помощи в будущем, как предполагается, может аккумулироваться и в специальных внебюджетных фондах всей еврозоны. В случае необходимости эти деньги могут предоставляться нуждающимся странам еврозоны под правительственные гарантии других, более состоятельных стран региона. Такой ступенчатый механизм – мера вынужденная. Дело в том, что общеевропейское законодательство исключает ситуации, когда по долговым обязательствам той или иной страны еврозоны отвечала бы другая страна или даже группа стран Евросоюза. При этом финансовая помощь стран еврозоны друг другу, то есть на основе двусторонних межправительственных соглашений, отнюдь не запрещается. Поэтому и механизм будущих гарантий в рамках создаваемого в Европе антикризисного фонда привязан именно к двусторонним соглашениям, которых может быть и несколько. Но чтобы получить такие гарантии, нуждающиеся страны будут обязаны пройти сначала свою часть пути. Канцлер Германии Ангела Меркель.
Гарантии по кредитам, которые устанавливаются для стран, оказавшихся в трудном финансовом положении, станут возможными лишь после того, как эти страны представят Европейскому Союзу и Международному валютному фонду, то есть главным кредиторам, планы реформирования и консолидации собственных финансов. И выполнение этих программ будет строго контролироваться. Хочу заметить, что все государства еврозоны согласились ускорить консолидацию и оздоровление собственных бюджетов.
Сегодня во всех странах еврозоны дефицит бюджета превышает 3% объема ВВП, предусмотренный Лиссабонским договором. Этот же договор предусматривает, что объем государственного долга любой страны, входящей в еврозону, не может превышать 60% ВВП. Но после недавних антикризисных мер европейских правительств не только дефициты национальных бюджетов расширились, но и объемы государственного долга. Сегодня для 16 стран еврозоны он составляет в среднем почти 80% объема ВВП. Предполагаемые ныне объемы участия в будущем антикризисном фонде каждой из стран еврозоны должны еще получить одобрение национальных парламентов. Только после этого выделяемые средства в том или ином виде станут доступными нуждающимся в них странам. Решение Европейского Союза о создании вместе с МВФ антикризисного фонда на 750 миллиардов евро фактически перечеркивает любые предложения экспертов о разработке механизмов временного банкротства любой из стран еврозоны. Зоны. Другие должны будут прийти ей на помощь.
Материал корреспондента Радио Свобода Сергея Сенинского.
Эхо Кавказа.
Состояние гражданского общества в Южной Осетии – тема весьма болезненная. Как получилось, что большая часть оппозиции оказалась вытеснена из самопровозглашенной республики? На эту тему размышляют эксперты и сами оппозиционеры в материале нашего владикавказского корреспондента Жанны Тархановой.
Структура гражданского общества в Южной Осетии стала складываться в конце 80-х годов, когда была основана общественная организация «Адамон Нхаш» – «Народный совет». Лидеры Адамон Нхаш возглавили впоследствии правительство, были избраны в первый юго-осетинский парламент. Как полагает председатель форума граждан Южной Осетии Сармат Парастаев, именно тогда были заложены основы гражданского общества и основы республики Южная Осетия. После первого грузино-осетинского конфликта в развитии неправительственных организаций возникла длительная пауза. поскольку в постконфликтный период власть и общество выступали как консолидированная сила. Однако уже вскоре нестабильность и коррупция спровоцировали всплеск оппозиционных настроений. Недовольные требовали отставки руководителя Южной Осетии Людвига Чупирова. Многие бывшие активисты Адама Нухаша стали все более и более настойчиво критиковать действия власти. Оппозиция действовала открыто, не опасаясь преследований. Перелом наступил после прихода к власти Эдуарда Кокойте. При нем был сформулирован тезис о том, что, находясь в состоянии войны, власть имеет право ограничивать гражданские свободы. Деятели оппозиции стали открыто называть врагами народа. Представители оппозиционных партий под различными предлогами снимали с выборов, их шельмовали. Организациям, критиковавшим власть, фактически не давали работать в республике. Как отмечают представители существующих сегодня неправительственных организаций, для югоосетинского гражданского общества характерна критическая отсталость в развитии, разобщенность и крайняя форма противостояния с властью. По мнению Сармата Парастаева, несмотря на то, что гражданское общество Южной Осетии загнано под страшный пресс карательными мерами, беззаконием властей и социальной несправедливостью, люди все еще пытаются наладить диалог с властью. Руководитель неправительственной организации «Ресурс-центр» Лира Цхавребова утверждает, что из зарегистрированных в Южной Осетии более 100 общественных организаций ни одна не финансируется государством, в то время как трем проправительственным политическим партиям выделено 12 миллионов рублей. При этом есть неправительственные организации, созданные и возглавляемые высокопоставленными чиновниками, отмечает Цхавребова. Эксперт из Южной Осетии Алан Гасиев считает, что власть в своем стремлении к полному контролю над гражданским сектором создает карманные общественные организации, пытаясь заменить ими немногие независимые организации, отстаивающие свою позицию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Взгляд из Москвы». Журналист Александр Подробинок рассуждает о том, чем является День Победы для российской власти и почему грузинская оппозиция решила отметить этот день в Москве.
То, что политики используют любые события, от террористических актов до спортивных состязаний, для решения политических проблем, уже давно никого не удивляет и считается нормальным. Именно так получилось с празднованием 65-летия победы СССР над нацистской Германией. Как рачительный хозяин, у которого каждая мелочь находит применение в хозяйстве, Кремль постарался по полной программе использовать День Победы, в который через 65 лет после окончания войны вдохнули новую жизнь, силы и средства. Естественно, прежде всего решались внутренние проблемы. Консолидация российского общества на основе общенациональных идей военного могущества, безупречности прошлой и нынешней политики, безусловной святости предков и невысказанных прямо, но легко угадываемых имперских амбиций. Единство общества и всенародная поддержка чрезвычайно необходимы власти, которая сегодня остро нуждается в подтверждении своей легитимности, так и не полученной на пародийных президентских и парламентских выборах. Решались и международные проблемы, в основном порожденные комплексом неполноценности кремлевских руководителей, полагающих, что с Россией мало считаются в мире, и она еще не занимает подобающее ей место среди великих мировых держав. Однако попытка собрать на 9 мая в Москве глав всех самых влиятельных государств на сей раз удалась не в полной мере. 5 лет назад при аналогичных обстоятельствах европейские лидеры оказались массовкой при президенте Путине, и этот опыт отвратил их от повторения подобных визитов. Многие не приехали, отговорившись неотложными делами, необходимостью решать судьбы европейской валюты или другими причинами. Из лидеров крупных европейских стран на церемониях в Москве присутствовала только канцлер Германии Ангела Меркель. Однако, несмотря на фиаско в этой части, в Москве успешно решались вопросы иного порядка. Отсутствие на торжествах президентов Литвы и Грузии, что вполне объяснимо, и президентов Украины и Белоруссии, что для Москвы крайне обидно, компенсировалось в какой-то мере приглашением на праздник некоторых лидеров грузинской оппозиции. Лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе и лидер движения «За единую Грузию» Зураб Нагаидели приехали в Москву участвовать в празднике и устанавливать с Кремлем взаимопонимание. 9 мая они присутствовали на торжественной церемонии открытия закладного камня Мемориала Славы, где премьер-министр России Владимир Путин заявил:
Я верю, что в российско-грузинских отношениях откроется новая, добрая страница. Мы готовы вести диалог со всеми конструктивными политическими силами Грузии, которые стремятся к подлинному партнерству с Россией.
Какие политические действия считать конструктивными, разные политики понимают, вероятно, по-разному. Кремль, например, считает войну против Грузии в августе 2008 года конструктивной акцией принуждения Грузии к миру. Официальный Тбилиси с такой оценкой не согласен. Что теперь думают об этом Бурджанадзе и Нагайдели, сейчас не вполне ясно. Возможно, это знает премьер-министр Путин, который встречался с Нино Бурджанадзе в своей подмосковной резиденции. Попытки Кремля поддержать антиправительственную оппозицию в Грузии предпринимаются не в первый раз. Ни сама оппозиция, ни Тбилиси, ни Москва от успеха этих попыток не застрахованы. Другой вопрос – прибавит ли это популярности грузинской оппозиции не только в Москве, но и в Грузии? Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа».
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун сегодня заявил, что возглавляемые им лейбористы в ближайшее время начнут вести официальные переговоры о формировании нового правительства страны с либерал-демократической партией. Браун подчеркнул, что инициатива исходила от либерал-демократов. По словам Брауна, для успеха переговоров он готов уйти в отставку с поста лидера партии. Вместе с тем, с либерал-демократами продолжают переговоры и консерваторы. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В воскресенье делегации партии Тори и либерал-демократов провели очередной раунд переговоров в попытке договориться о создании коалиции или соглашения о сотрудничестве. Переговоры длились 6,5 часов, их содержание не разглашается. С каждой стороны в них участвуют по 4 члена партийного руководства. По окончании переговоров министр иностранных дел теневого правительства консерваторов Уильям Хейк сделал короткое заявление, в котором сообщил, что обсуждались политические реформы, экономические проблемы, снижение государственного дефицита, реформы банковского сектора и проблемы защиты окружающей среды. «Мы пришли к согласию о том, — сказал Хейк, — что центральным пунктом любого соглашения должны стать экономическая стабильность и бюджетный дефицит». Представитель либерально-демократической партии Дэнни Александр охарактеризовал переговоры как конструктивные и также подчеркнул важность темы бюджетного дефицита. Однако комментаторы предполагают, что камнем преткновения на переговорах остается реформа избирательной системы, на чем настаивают либерал-демократы. Они требуют преобразования мажоритарной системы в пропорциональную. Объявлено, что в понедельник переговоры возобновятся. Особую остроту им придает давление финансовых кругов, призывающих обе стороны максимально быстро решить проблему подвешенного парламента, оказывающую крайне негативное влияние на финансовые рынки и экономическую стабильность страны. После окончания переговоров лидер консерваторов Дэвид Камерон и лидер либерал-демократов Ник Клегг провели конфиденциальную встречу, продолжавшуюся 45 минут. Комментируя проходящие переговоры, «Лондонская Таймс» отмечает, что Ник Клегг находится в гораздо более слабой позиции, чем казалось ранее. «Он может оказаться между двух огней», — пишет газета. «Если он пойдет на соглашение с Тори, то рискует расколом в партии. Многие ее члены не хотят этого альянса. Если он пойдет на коалицию с лейбористами, партия также осудит его за соглашение с проигравшим выборы премьер-министром». Тем не менее, еще до окончания вчерашних переговоров в Тори Клегг встретился с премьер-министром Гордоном Брауном. На встрече речь шла о возможности альянса двух партий в случае провала переговоров с консерваторами. А тем временем в лейбористской партии начали раздаваться голоса, призывающие Гордона Брауна признать поражение и уйти в отставку. Даже если Браун добьется коалиции с либерал-демократами, ему не удастся избежать подвешенного парламента. Либористы получили на выборах 258 мест, либдемы 57. Им будет недоставать 11 мест до необходимых для абсолютного большинства 326. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Возвращаемся в Абхазию. 14 мая в самопровозглашенной республике будут отмечать 65-летие Владислава Ардзинба. Он родился спустя несколько дней после окончания Второй мировой войны. Но сегодня речь пойдет не о Владиславе Ардзинба, а о его отце. Слово Виталию Шаре, нашему сухумскому корреспонденту.
На постсоветском пространстве первая половина мая как была, так в значительной мере и осталась чередой праздников. А в Абхазии к ним присоединилась еще одна торжественная дата – день рождения первого президента республики Владислава Ардзинба. Только вчера отгремели залпы салюта в честь 65-летия Победы. А в Абхазии теперь готовится к 14 мая, 65-летию основателя современного абхазского государства, который был ровесником Победы. Отец будущего президента родился в семье нижнеишерского крестьянина Киамина Селимовича Ардзинба и его жены Татьяны Хасановны Сангуля. У них было четверо детей. Второй сын Григорий в 1939 году окончил горскую абхазскую школу-интернат в Сухуме и поступил на исторический факультет Сухумского пединститута, но с первого курса его призвали в Красную армию. Окончил с отличием Тамбовское кавалерийское училище и стал командиром эскадрона. Впрочем, когда началась Великая Отечественная война, эскадрон расформировали. Кавалерия оказалась в ее условиях неэффективной. Григорий был назначен командиром подразделения автоматчиков. В конце 43-го 26-летний лейтенант Григорий Ардзинба был тяжело ранен в боях на Харьковщине. Крестьянская семья из села, оставшегося на оккупированной территории, трое суток выхаживала его и прятала в сарае. Однажды мимо проезжали на лыжах двое гитлеровцев и остановились метрах в 5 от сарая. Он видел это сквозь щель между досок. Достал пистолет ТТ из кармана шинели и решил, если его обнаружат, он будет отстреливаться, а последний патрон оставит для себя. Но один из немцев прикурил у другого, и они поехали дальше. Вечером хозяин хаты сказал: «Надо тебе, Гриша, выбираться в соседнюю деревню. Там наши». Он не пожалел лошадь с санями, и рано утром Григорий Киаминович сел в сани и тронулся в путь. При этом гимнастерку свою с медалью за отвагу, партбилет он оставлять категорически отказался, решив, что будет, то и будет. Но ему повезло. На дороге никого не встретил и через несколько километров оказался среди своих. После лечения в госпитале был комиссован и вернулся в 44-м домой. Был назначен директором школы в селе Нижняя Шера. Вскоре женился на Надежде Язычба из Гагры. А ту украинскую семью, которая его спасла, он после войны разыскал, и она не раз гостила у него в Абхазии. Много лет спустя, в 89-м, ему пришлось ампутировать часть раненой ноги. 45 лет проработал в Ушерской школе. В 69-м ему было присвоено звание заслуженного учителя. Вместе с женой Надеждой Шабановной они вырастили двоих сыновей, Владислава и Надара. Успели увидеть двоих внуков и внучку, правнуков, но родившуюся в 2005 году правнучку Сырию не успели. Григорий Киаминович пережил жену на 5 лет и умер 21 октября 2004 года в возрасте 87 лет. Среди его многочисленных государственных наград – ордена Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, знак почета. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
В странах Евросоюза наблюдается ужесточение режима предоставления политического убежища. Об этом говорят правозащитники и, собственно, сами политические беженцы. Тему продолжит журналист Гея Нерадзе из Брюсселя.
Иммиграционные службы в странах Евросоюза как будто сговорились. Получить политическое убежище на территории ЕС становится все труднее. Например, 2/3 просьб о предоставлении статуса беженца, подданные в странах Европейского сообщества в 2009 году, не были удовлетворены. Дело о прощении отныне рассматривают очень быстро. Соискатели статуса сотрудниками иммиграционных служб в обязательном порядке допрашиваются, где они должны досконально рассказать о собственных проблемах и о причинах политического преследования. Сдают отпечатки пальцев, получают временную бумагу соискателя статуса беженца и в специальных лагерях для перемещенных лиц ожидают решения Министерства иммиграции. Ответ приходит довольно быстро, в течение месяца, после чего соискатель либо получает политическое убежище, либо его депортируют. По данным статистического агентства Евростат, в прошлом году на территории ЕС было подано более 300 тысяч просьб о предоставлении статуса беженца, и 70% из них получили отказ. Только 12% от общего числа перемещенных лиц получили позитивный ответ. Недавно во французском Лиле провели специальную конференцию и дебаты по вопросам нелегальной эмиграции. Конечно, европейские страны предостерегаются от наплыва нелегалов из стран Африки, Азии и республик бывшего Советского Союза. Но такая неразборчивая ситуация часто приводит к тому, что те люди, которые на самом деле имеют право на азиль, получают отказ. Сказала в беседе со мной представитель организации международной амнистии Amnesty International Валерия Абракен. Во Франции, где с просьбой о предоставлении статуса беженца обратились 35 тысяч человек, этот статус получили только 5 тысяч. В Германии было подано около 27 тысяч заявлений, из которых 17 тысяч приняты не были. Только три страны Европейского Союза – Мальта, Португалия и Словакия – выбиваются из этой статистики. Некоторые страны, такие как Дания или Нидерланды, вынесли приблизительно одинаковое число положительных и отрицательных решений. По мнению Алана Делама, представителя Лиги прав человека, структуры иммиграционных служб, просьбу о предоставлении статуса беженца должны рассмотреть очень тщательно. Я сторонник того, чтобы каждое дело рассмотрели скрупулезно, а не в течение месяца, как это сейчас делается в Европе. Никто не интересуется о дальнейшей судьбе человека, которую депортируют обратно. Ведь были прецеденты, когда депортированных на родине людей местные власти сразу же отправляли в тюрьму. В 2009 году наибольшее количество прошений о предоставлении беженского статуса в странах Евросоюза были поданы выходцами из Грузии, России, Афганистана, Сомали и Косово. Самое большое количество заявлений о предоставлении статуса беженца были зарегистрированы во Франции, на втором месте – Бельгия, а потом идут Германия и Великобритания. Среднестатистическая цифра по всему Европейскому Союзу – 520 прошений на миллион жителей. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Продолжаем тему, затронутую в репортаже Гии Нерадзе. Кавказская диаспора Норвегии встревожена слухами о готовящейся норвежскими миграционными властями массовой депортации беженцев, как уже получивших политическое убежище, так и тех, кто только ожидает решения. Из Осло рассказывает сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Усам Байсаев.
Эти слухи обострились после приезда Медведева и после того, как была достигнута договоренность между Россией и Норвегией о разделе шельфа в Баренцевом море. Вопрос, который на протяжении 40 или больше лет никак обе страны решить не могли. Беженцы из Кавказа считают, что это обстоятельство может послужить основанием для выдворения из страны большого количества людей из России. Неизвестно, есть ли основания под этими слухами, но, по крайней мере, они здесь циркулируют. И они подпитываются тем, что процент отказов в рассмотрении дел беженцев из Чечни, Ингушетии, с Кавказа вообще, в Норвегии он просто какой-то запредельный. Особенно если сравнивать с другими категориями беженцев, например, из Сомали, из Эфиопии и так далее. Фактически за прошлый год из 400 обратившихся чеченцев позитив получил только один человек. Более того, наметилась новая тенденция. Люди, которые здесь прожили, имея определенный статус, им разрешили остаться здесь, они получили убежище. Эти люди, прожив здесь 2-3-4 года, когда подают документы на продление на следующий год, получают неожиданно негатив. Здесь очень интересная схема применяется в последнее время норвежскими миграционщиками. Известно, что большинство людей, они когда сдаются, у них нет с собой документов, они или выбрасывают, или их не было, или получить в России для них не представлялось, особенно в начале конфликта, возможными, а люди сюда приезжали без документов. Вот теперь при продлении этого статуса людей просят предоставить паспорт. Насколько я понимаю, они знают, что в России сейчас возможно сделать паспорт внутренний за определенную мзду. Это было всегда, но сейчас, особенно в Чечне, на Кавказе, это достаточно распространенная практика. Человек может отсюда заказать паспорт, ему его просто перешлют или передадут наручно. Беженцы на это покупаются, приносят паспорт, а потом им говорят, заявляют, ну, у вас есть паспорт, значит, вам выдали его официальные структуры, если вам выдали его официальную структуру, вам ничего не грозит, вы никаких списках не сидите, вам же выдают паспорт, езжайте домой. Я слышал, что в прошлом месяце только среди беженцев в городе Ставангер под таким мотивом было выдано сразу 17 негативов на продление. Вот примерно такая ситуация. Беженцы из Чечни, однозначно можно сказать, что в Норвегии попадают в категории просто ненужных здесь людей. Получить позитив невозможно, отбирают у тех, у кого они есть, и ходят слухи о том, что, возможно, многих, несколько сот человек, просто вышли из страны.
Рассказывал сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Усам Байсаев, Осло.
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа. Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Я напоминаю, все наши материалы вы можете послушать и почитать на нашем сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете оставить свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра. This is